Вечернее сообщение. Сообщение первое. Богу нужны сосуды, которые сменят век. Вы очень хорошо пели. Мы коснулись своего духа. Нам нужно продолжать упражнять свой дух, когда мы погружаемся в слово. Давайте начнем с того, что мы выключим свои мобильные телефоны, айпэды, планшеты, другие устройства, чтобы нам ничто не мешало. Прежде чем мы перейдем к сегодняшнему плану, я хочу сказать кое-что о нашем бремени в отношении всего этого обучения и в особенности, что касается сообщений по вечерам. Вы знаете, основную тему всего этого обучения — это люди, которые меняют век. И в этом мы будем вникать во всех подробностях на этих вечерних сообщениях. И я вначале хотел бы сказать, я думаю, что я говорю за всех служащих, когда я говорю это. Мы искренне молимся за всех вас. И мы искренне надеемся, что это обучение будет небывалым событием во всей вашей жизни. Возможно, вы подумаете, что это чересчур, либо это слишком великое событие для того, чтобы произойти за одну неделю. Но мы так не думаем. Мы думаем, что это чувство исходит из бремени самого Господа. Я не знаю каждого из вас лично, и на самом деле мне не нужно лично каждого из вас знать, чтобы у меня было такое бремя и такая молитва за вас. Потому что Господь знает каждого из вас лично. И когда мы молились на этой неделе за это обучение, у меня было большое бремя, потому что я помню, что это время в моей собственной жизни, когда я был первокурсником в университете, я соприкоснулся с Господом первое время, и Господь призвал меня. У меня действительно есть бремя и ожидание, и надежда, что Господь призовет каждого из вас на этой неделе. Может быть, сегодня вечером. Об этом мы молимся, и таково наше бремя. В жизни каждого христианина должно быть несколько переживаний, которые являются вехами. И вехами переживания. Конечно, это не каждый день должно происходить, и не каждый год. Но я хочу прочитать вам определение слова «веха» из словаря. Веха — это событие или перемена, которая отмечает важный этап или поворот. Пусть на этой неделе у вас будет перемена, которая отмечает поворот в вашей жизни, в вашей христианской жизни, в вашей церковной жизни и в жизни служения Господу. И следующая картина в Библии, которая изображает это картина Авраама. Сегодня утром братья говорили о излиянии домостроительного духа. Это называется благословение Авраама. Оно должно прийти к нам. Авраам — это наш отец веры, и мы ходим по его стопам. И если вы будете читать о жизни Авраама в Бытии, вы заметите кое-что. Было три времени в его жизни, которые были особенными. Я не буду много говорить об этом. Я скажу вам, что эти три вехи в жизни Авраама были отмечены одной вещью. Вы знаете чем? Жертвенником. Каждый раз, когда Авраам подходил к такому поворотному моменту в своей жизни, он строил жертвенник. Что это обозначает? Жертвенник означает, что мы не живем для себя. Мы не сохраняем ничего для себя в своей жизни. Все наше существование на земле предназначено для Бога. В этом состоит значение жертвенника. Или, если сказать проще, в Новом Завете, в нашем христианском переживании, жертвенник обозначает посвящение. Посвящение. И в жизни Авраама было три больших переживания, связанных с этим. И если вы почитаете историю церкви, вы увидите, что этот принцип можно заметить во всей истории церкви. Это были вехи. Какая была первая веха? В Новом Завете первая веха, конечно, это Пятидесятница. Это была веха. Это было событие, которое сменило век на земле. Далее была реформация, было Уэльское оживление, было воздвижение братьев. Все это были вехи в истории церкви. И я вам скажу, что в истории Господнего становления тоже были вехи. Господнее становление в современное время, это примерно 100 лет, я не могу сказать, чем были все эти вехи, были оживления, были особые движения Господа в разные места. Не так давно, с моей точки зрения, может, с вашей точки зрения это было давно, недавно в России не было Господнего становления и в русскоязычном мире, но сегодня уже около 200 церквей в России. Это была веха. Не так давно было немного церквей, точнее говоря, не было церквей в Индии, но сегодня, я не помню число точное, около сотни. Но я хочу вас спросить, закончилась ли работа Господнего восстановления? А кто ее должен закончить? Кто-то поехал в Россию. Кто-то поехал в Индию. Это были вехи. Это были вехи. Я вам хочу сказать, что в конце, послушайте, в конце этого века будет величайшее устроительное движение в человеческой истории. В истории Божьего движения в человеке, в истории церкви, во Вселенной. Да! Аллилуйя! И у вас, и у меня есть возможность быть в этом. Послушайте, я не завидую Мартину Лютеру. Реформация — это было нечто великое, но есть нечто более великое. И мы очень близко к этому, мы близко к этому. Сегодня в сообщении мы увидим это, но я вам хочу сказать, что это величайшее событие, которое сменяет век в человеческой истории. Что это будет? Это будет приготовление невесты, которая вернет Господа Иисуса. Это будет поражение Антихриста. Это будет поражение сатаны. И это будет принесение царства Господа вовеки. Вы хотите быть частью этого? Послушайте, если это вас не интересует, то вы находитесь не в том месте. Мы должны иметь цель и стремиться к этому, к этой цели. Для чего вы живете? К чему вы стремитесь? Вы стремитесь к тому, чтобы быть успешным человеком в мире. Вы хотите быть исполнительным директором в корпорации, где 14 500 сотрудников. Это стремление очень низкого уровня. Я надеюсь, что у вас будет не такое низкое стремление. Вы хотите быть президентом Соединенных Штатов или какой-то другой страны. И вы приехали сегодня сюда. Я повторю, это стремление очень низкого уровня. Если вы предложите мне что-то из этого, я этого не хочу. Я стремлюсь к чему-то высшему. А вы? Аминь? Хорошо. Вот о чем мы хотим поговорить сегодня. В нашей христианской жизни должны быть такие вехи, такое переживание. Мы не пытаемся его произвести искусственно, но мы молимся об этом. Мы молимся, чтобы на этой неделе, чтобы эта неделя была неделей, которая изменит вашу жизнь. Я действительно серьезно настроен. У меня было такое событие, когда я был студентом, и с тех пор моя жизнь изменилась. Это было 41 год назад. Как только это происходит с вами, вы уже не такой человек, как были раньше. И с вашей стороны, если Господь придет к вам и будет говорить вам на этой неделе, вам нужно сделать кое-что. Вам нужно построить жертвенник. Это означает, что у вас должно быть новое, более глубокое и более сильное посвящение, чем любое из тех, которое было у вас. В этом сообщении мы увидим, что есть очень конкретное и особенное посвящение, которое Господь должен обрести в вас и во мне, если мы хотим, чтобы Он использовал нас как свое устроительное орудие. Сейчас мы можем посмотреть на план и рассмотреть пункты, содержащиеся в плане. Некоторые из них мы рассмотрим быстро. У меня есть конкретное бремя в отношении двух из них. Давайте прочитаем заголовок сильным духом. «Божья нужда в сосудах, которые сменяют век». Мы говорим о Божьей нужде. И может быть, для вас это нечто новое, может быть, нет. Но если вы задумаетесь об этом, это что-то необычное. Когда Бог нуждается в том, чтобы сменить век, кому Он идет в первую очередь? Если бы я был Богом, хорошо, что я не Бог. Если бы я был Богом, я бы поискал мудрых, опытных, зрелых, обученных, умелых, одаренных людей. Но Бог действует иначе. Он не так действовал в Библии, в истории церкви и в истории Господнего становления, и в моей жизни. И сегодня Он действует по-другому. В первом римском пункте говорится, в каждой работе по смене века Бог намеренно использует молодых людей. Очень странно. Если бы я мог дать ему совет, я бы ему сказал, молодые люди по определению неопытные, на них положиться невозможно, абсолютно. Ты уверен, что ты хочешь использовать этих людей для самого нужного, для самого необходимого, что ты хочешь? И Бог скажет «да», без всякого сомнения. Аллилуйя! И мы увидим на этой неделе, что когда Господь призвал Савла из Тарса, Он сказал, там говорится в Деяниях, он был молодым человеком. И когда Самуил собирался помазать царя, он пошел и посмотрел на всех сыновей Иессея, и Господь не хотел никого из них. Он сказал, приведи мне самого младшего. Младшего. Вот кто мне нужен, самый младший. Когда Господь призвал Даниила и его товарищей в земле Синаар в Вавилоне, в первой главе книги пророка Даниила говорится «дети», чтобы описать их. «Дети». Сколько им было, я не знаю. Но вы взрослых детьми не назовете, да? «Дети». И когда Господь воздвиг Самуила, чтобы он служил как пророк, как священник, и в итоге принес царское правление, он был маленьким мальчиком, маленьким ребенком. Он был таким маленьким ребенком, что каждый год мама делала ему новый эфод, потому что из старого он уже вырастал. Подумайте, Господь всегда приходил к молодым людям. Это принцип. Он будет использовать молодых людей. Двумя наиболее яркими примерами являются Самуил и Даниил. Послушайте, Бог хочет завершить этот век и принести царство. Для этого ему необходимо устроительное орудие. Кто будет этим устроительным орудием? Это будут молодые люди, вы или другие молодые люди, но это будут молодые люди. И принцип Божьей работы состоит в том, что он работает из века в век. Я не скажу вам, сколько длится век. Все зависит от века. Я не буду говорить о словарном определении века, но в Божьем движении есть определенные промежутки времени. И Бог работает из века в век. И в каждом веке есть что-то, что Он хочет осуществить. То, что ему нужно осуществить, движение к своей окончательной цели. И он воздвигает устроительное орудие в этом веке. И в Библии говорится, и из истории церкви мы видим, что поскольку мы слабые и хрупкие сосуды, и хотя Господь может воздвигнуть устроительное орудие во времени, всегда есть неудачи, деградации, слабости. Поэтому Господу нужно повернуть, сменить этот век и принести другой век. И в такой момент ему нужно найти новое устроительное орудие. Каждый раз он идет к молодым людям. Каждый раз. Я хочу, чтобы вы осознали, я хочу, чтобы вы задумались. Где мы находимся в истории церкви? Это волнующе, я скажу вам, это очень интересно. Если вы увидите это, вы будете потрясены. Вы знаете, в Библии есть иллюстрация часов. Когда Господь вернется, будет полночь. Давайте используем эту иллюстрацию. Если конец века церкви и принесение царства это полночь, то сколько вы думаете сейчас времени? 6 вечера? Я так не думаю. 9? 9 вечера? Я так не думаю. Я не из тех людей, кто собирается предсказывать час пришествия Господа. Это глупо, но я вам скажу. Уже поздний, поздний вечер. Я вам с уверенностью скажу, что уже за 11 часов вечера, насколько мы близки к полуночи, только Господь знает. Но мы живем в веке, который является особенным. Давайте продолжим. В пункте А говорится, почти каждая работа, для которой Бог призывал молодых людей, была работой, сменившей век. Самуил сменил век священства на век царствования. А Даниил сменил век плена на век возвращения. Каждый раз, когда Бог хочет осуществить устроительное движение, движение, меняющее век, Он должен обрести свое устроительное орудие. Мы должны быть теми, кто имеет устроительную ценность для Бога в эти последние дни, чтобы сменить век. Какое замечательное стремление. Это то, о чем мы должны молиться. Господь, я хочу иметь устроительную ценность для Тебя в конце этого века. Победители, это множественное число, есть больше, чем один победитель. Это победители, я прав? Но орудие это слово в единственном числе. Это означает, что все победители вместе являются Божьим устроительным орудием, не орудиями. Многие победители одно орудие. Так Бог завершит этот век. И я хочу, чтобы вы прочитали пункт первый под Б. Если от этого у вас уровень адреналина не повысится, я не знаю, что тогда повысит его. Давайте прочитаем. Цель Божьего вечного домостроительства, цель божественной истории внутри человеческой истории заключается в том, чтобы получить совокупного Христа, Христа с его победителями, как сокрушающий камень, Божье устроительное орудие, которое завершит этот век и станет большой горой, Царством Божьим. Вот в чем состоит цель. Не только в этом веке. Это цель Божьего вечного домостроительства. И если вы не живете в правильное время, вы не можете участвовать в этой цели. Вы можете внести вклад в дальнейшую перспективу, но вы не можете увидеть ее осуществление. Я хочу вам прочитать из книги пророка Даниила, 2 главы. Здесь речь идет о сне, который Навуходоносор увидел и который Даниил истолковал. В этом сне Навуходоносор увидел великое человеческое изваяние, и все толкователи Библии согласны с тем, что это изваяние, которое увидел Навуходоносор, представляет империи мира, царство мира со времени Персидской империи до времени Антихриста. И это изваяние, другими словами, представляет все человеческое правление. Начинается с головы, доходит до пальцев ног. Я не буду все читать, я прочитаю только то, что касается ступней. Это 41 стих. «А то, что ты видел ступни и пальцы, частично из горшечной глины, а частично из железа, царство будет беспорядочным смешением, но в нем будет немного твердости железа, ибо ты видел железо, смешанное с земляной глиной. А как пальцы ступней были частично из железа, а частично из глины, так часть царства будет крепкой, а часть его будет хрупкой». Стих 44. «И в дни тех царей Бог небес воздвигнет царство, которое вовеки не будет уничтожено, и его царствование не будет оставлено другому народу. Оно сокрушит и приведет к концу все эти царства, и оно будет стоять вечно». Так как ты видел, что из горы был высечен камень без помощи рук, и он сокрушил железо, бронзу, глину, серебро и золото, великий Бог поведал царю, что будет после этого. Даниил пророчествовал здесь о том, что камень, высеченный без помощи человеческих рук, разрушит это изваяние, которое представляет все человеческое правление, и затем это изваяние будет уничтожено, и этот камень станет горой, которая наполнит землю. Эта гора обозначает царство, которое будет вечным царством. Вот о чем мы здесь говорим. Мы говорим о конце не только этого века, но конце всех веков, о конце всего человеческого правления и принесении царства. Это будет величайшее устроительное движение в истории. Я хочу быть частью этого. А вы? У вас есть что-то лучшее, чему вы можете отдать свою жизнь? Я думаю, что нет ничего выше этого.
Второе. Если говорить просто, восстановление сводится к тому, чтобы побеждать. Быть в Господнем восстановлении значит быть в Господней победе, то есть быть в процессе приготовления к тому, чтобы стать его побеждающей невестой для его возвращения. Хорошо.
Это принцип. Мы раскрыли принцип, который состоит в том, что Господь использует некоторых молодых людей в этом веке. Кто будут эти молодые люди? Я скажу, что все зависит от вас. Давайте прочитаем 2 Римский и узнаем, каких молодых людей он может использовать. Все вместе давайте прочитаем.
Только Назареи могут возвратить Господа Иисуса. Все те, кого Бог использует с целью сменить век, должны быть Назареями, теми, кто добровольно посвятил себя и кто целиком и полностью освящен для Бога.
Это основано на 6 главе чисел. Там говорится об устроении священства. Бог предписал, чтобы все его люди были священниками, чтобы каждый был священником, который живет в царстве священников. Даже в Ветхом Завете это было желанием Бога, это было предписанием Бога. И в Новом Завете более того. Но, конечно, Божий народ не исполнил верно его желание, поэтому он избрал одно колено. И из этого колена, колена Леви, он избрал дом Аарона, чтобы они служили как священники. Но для того, чтобы возвратить нас, вернуть нас к Божьему изначальному намерению, в 6 главе чисел говорится о другом устроении. Человек мог принести себя добровольно для того, чтобы быть священником, для того, чтобы быть Назареем. Не нужно было родиться в колене Леви, не нужно быть человеком из дома Аарона. Единственное условие — это добровольное посвящение. Добровольное посвящение. Самуил был Назареем, мы знаем об этом. Об этом мы будем говорить в других сообщениях, но его мать посвятила его для того, чтобы он был Назареем, и он исполнил этот обет. Это хороший урок для родителей, для детей. Родители могут посвящать, они могут принести обет, но дети не обязаны его исполнять, у них есть своя воля, но Самуил был Назареем, и Даниил был Назареем, и Иоанн Креститель был Назареем. Отличительной чертой всех Назареев является то, что они сделали выбор, волеизъявление, добровольное посвящение. Итак,
читаем дальше. В пункте А говорится, все те, кого Бог использует с целью сменить век,
являются сегодняшними Назареями, теми, кто добровольно приносит себя Господу. Добровольно приносит себя Господу. То, что дает право быть Назареем, я повторюсь, это не возраст. Самуил был ребенком. Это не умение, это не дар, это не знание, это не зрелость. Это право зависит от того, хотите ли вы. Вы хотите? Все зависит от вас. Это выбор, который делаете только вы. Это только вы можете сделать. Бог не может сделать это за вас. Родители, служащие не могут сделать это за вас. Мы можем молиться за вас, можем надеяться на вас. Но все зависит от вас, будете вы Назареем или нет. В пункте Б говорится... я хочу закончить.
Теми, кто добровольно приносит себя Господу. Отделение Назарея продолжалось 7 дней, что обозначает законченный отрезок времени и даже всю жизнь.
Я хочу сказать вам что-то. Не пугайтесь и не смотрите на себя. Когда мы говорим, что вам нужно иметь особое посвящение, когда мы говорим, что мы надеемся, что ваша жизнь изменится, мы не говорим о том, что будет длится неделю или месяц или год. Мы говорим о том, что будет длиться всю жизнь. Я свидетельствую вам, со мной произошло это. Я сделал выбор, когда мне было 18 лет. Я понятия не имел, что я выбираю что-то на всю свою жизнь. Но я сделал это. И я никогда не поворачивался, чтобы посмотреть назад. И сейчас не смотрю. А вы? Это то, что совершается на всю жизнь. Не говорите, да я не могу посвятить себя чему-то на всю жизнь. Не смотрите на себя. Единственное условие это что? Желание. Вы хотите? Этого достаточно. Этого достаточно. Итак, посвящение Назареев имеет 4 больших положения. И я только пару из них рассмотрю. Они все важные. Это 4-кратное посвящение или 4-кратная победа. Есть 4 вещи, которые Назарей должен побеждать. И я вам скажу, что эти 4 вещи конкретным образом связаны с молодыми людьми. Я столкнулся со всеми 4 из них, когда я был молодым. И вы также, и вы столкнетесь с ними. Первое.
Назарей должен побеждать мирские наслаждения и удовольствия, на что указывает его воздержание от вина и всего, что связано с его источником.
Назарей давал обет, и я скажу еще раз, обет – это действие вашей воли, волеизъявление, это выбор, но это немного больше, чем выбор. Обет значит, я делаю не только выбор, я принимаю неизменное решение. Один из обетов Назарея было то, что он не должен был пить вино или все, что связано с его источником. Мы применяем это духовно. Это означает, что он должен побеждать мирское наслаждение и удовольствие. Мы живем в веке, по крайней мере, в Соединенных Штатах и во многих странах Земли. Это век довольства, легкости, мирского наслаждения, удовольствия, которого не было долгое время в человеческой истории. Вот мы живем в таком веке. Вы еще услышите в других сообщениях об этом, но чем молодые люди этого поколения захвачены? Многие из них захвачены мирским наслаждением и удовольствием. И кажется, что это вся цель, весь смысл их существования. Назарей не может быть таким. Только не Назарей. Назарей делает выбор. Нет, я не иду этой дорогой. Не спрашивайте меня о том, каковы все мирские наслаждения, удовольствия. Если вы меня спросите, я вам скажу, что вы лучше меня знаете. Я вам скажу, что вы, наверное, даже эксперты в этом. Вы в точности знаете, что такое мирские удовольствия и наслаждения, которые удержат вас от того, чтобы вы стали назареями. Поэтому я думаю, вам не нужно рассказывать, что это за вещи. Второе. Назарей должен побеждать бунт, на что указывает запрет
брить голову.
Мы все знаем историю о Самсоне. Самсон тоже был назареем, поэтому его волосы выросли длинными.
Запрет брить голову означает, что человек не отвергает главенство Господа, а абсолютно подчиняется ему.
Вы знаете, человек пал до самой нижней точки. И выражение падения человека в Вавилоне состояло в том, что человек отрицал, отвергал Божье правление. И как совокупный человек сбросил Божье правление. Вот что сделал человек в Вавилоне. Мы не под Богом больше. Мы сами принимаем решения, мы сами делаем правила. Это началось в Вавилоне. И со времени Вавилона человек жил в бунте против Бога, включая часть этого бунта против Бога, Божьей власти, является все человеческое правление. Вот почему это пророчество в Данииле, книга пророка Даниила, говорит о сокрушении человеческого правления. Человеческое правление ведет в бунте против Бога. Я не говорю вам, что вам нужно восставать и бунтовать против человеческого правительства. Я вам говорю про то, что нам не нужно бунтовать против чего-либо. Назарей должен побеждать бунт. Очень часто философия этого века выражена в небольших поговорках, пословицах, иногда выражается в наклейках на бампер. Я часто вижу наклейку на бампере, в которой говорится два слова. «Ставь власть под сомнение». Это философия этого века. Бог говорит, подчиняйся власти. Не ставь под сомнение власть, подчиняйся власти. И также он говорит всей, всякой власти, включая человеческое правление, правительство. Это все часть Божьего вселенского управления, Божьей вселенской власти. Мы подчиняемся власти. Это секрет силы Назарея, его посвящения. Вы все знаете историю Самсона. Что было источником его силы? Его волосы. Но забудьте о волосах. Мы говорим не о волосах, мы говорим о том, что он побеждал бунт. В этом секрет. В этом секрет его силы. И это будет секрет вашей силы. Но мир — это полная противоположность этому. Он живет в бунте против Бога. Они делают законы, которые на 100% противоречат Божьим законам. Таков мир. В 19 главе Евангелия от Луки есть притча, которая мне очень нравится. Там говорится, что там был определенный человек благородного рождения, который поехал в дальнюю страну, чтобы получить царство. Но граждане этого царства, которое он должен был получить, ненавидели его. И они послали посольство за ним, чтобы сказать ему: «Мы не хотим, чтобы этот человек царствовал над нами». Вот таков мир, таков мир. Этот мир и все люди, которые находятся в нем, были сотворены Богом и для Бога. Кто должен быть царем? Бог должен быть царем. Христос должен быть царем. А кто царь сейчас? Дьявол? Дьявол является правителем этого мира. И человек присоединяется к нему с радостью в его бунте против Бога. Но Назарей действует по-другому. Он делает не так. Я не могу здесь много говорить. Нам нужно отвергать эту философию этого века. Нам нужно стать людьми, которые подчиняются не только Божьей власти, но любой надлежащей власти. Третье. Назарей должен побеждать смерть.
На что указывает запрет оскверняться смертью его ближайших родственников или внезапной смертью человека рядом с ним?
Часть обета, который давал Назарей, не соприкасаться со смертью. В этой картине, если вы соприкасались с трупом, с мертвым телом, это осквернит вас. вы становились нечистым и не могли быть полезными какое-то время из-за этого осквернения и этой нечистоты. И часть обета Назарея состояла в том, чтобы не соприкасаться со смертью, не касаться смерти, не оскверняться смертью, даже смертью того, кто очень близок к вам. Если мы снова применим это духовно, мы не говорим о физической смерти, мы говорим о духовной смерти. Вы хотите быть Назареем? Вы должны принять решение, сделать выбор, не соприкасаться со смертью в любом виде. Смерть может прийти в разном виде, в разном обличии. Мне не нужно говорить вам, что убивает ваш дух, вы уже знаете. Вы знаете, что убивает вас, но я хочу применить это таким образом. Ненадлежащее говорение, отрицательное говорение распространяет смерть. Они распространяют смерть как бактерии. Когда вы слушаете это, когда вы принимаете это в себя, вы не только соприкасаетесь со смертью, но вы сами становитесь смертью. С вами такое происходило? Конечно, да. Конечно, происходило. Возможно, даже много раз. У меня было такое переживание, когда я был очень молодым верующим в церковной жизни. Брат, который благовествовал мне, это первый человек, который благовествовал мне во всей моей жизни, он был братом, который пас меня и привел меня в церковную жизнь в Господнем восстановлении. Я люблю этого брата очень сильно. И однажды не только он, но многие другие попали под влияние отрицательного говорения. Они приняли это в себя, и они распространяли его. И следующее, что я узнал, что многие из них ушли, включая этого брата. И я считал его своим духовным отцом. Это стало очень большой проверкой для меня. Я буду соприкасаться с этой смертью, потому что я люблю этого брата. Назарей не оскверняет себя даже смертью близких родственников. Если такое обстоятельство не произошло еще в вашей жизни, мне нужно сказать вам верно, что такое произойдет. Это произойдет. Возможно, это произойдет несколько раз. Вот почему. Вам нужно решить этот вопрос заранее. Вы не можете решать тогда. Вы должны решить сейчас. Если вы подождете до момента, когда перед вами будет духовная смерть, вы осквернитесь. Это произойдет. И у меня особое бремя в отношении последнего пункта.
Назарей должен побеждать природную привязанность. Природную привязанность, на что указывает запрет не делаться нечистым ради своего отца, матери, брата или сестры, когда они умрут.
Есть две вещи здесь. Духовная смерть. Послушайте. Не позвольте своему любопытству привносить духовную смерть в вашу жизнь. Я знаю одного брата, который убил себя духовно, потому что у него было любопытство в отношении отрицательных вещей, которые он мог прочитать в интернете. Он сам себя отравил. Он совершил духовное самоубийство, отравив самого себя. Я видел такое. Не делайте этого. Не становитесь любопытными в таком смысле. Не принимайте в себя отрицательное говорение или какое-то отрицательное написанное слово из своего любопытства. Это вас отравит. Но часть этого обета было побеждать природные привязанности. И это нечто важное, особенно когда вы молоды. Это может повлиять на вас, когда вы уже старые, но пока вы молоды, это очень важно. Я скажу еще раз. Я помню, как я пришел в церковную жизнь, когда я был молодым человеком. У меня было 8 братьев и сестер. Когда я был спасен, я был одним из 9, кто был верующим в Христа. И потом я пришел в церковную жизнь, и, короче говоря, моя семья не была рада этим решением, которое я принял, но я должен был выбрать, я должен был решить, принять решение. И вы знаете, мы все не хотим ничего выбирать, мы хотим все сразу, мы хотим церковную жизнь и природные привязанности, мы хотим церковную жизнь и мир, мы хотим все, что угодно. Но христианская жизнь не такая. Если вы хотите быть Назареем, то вам нужно действовать по-другому. Назарей, он делает выбор. И выбор состоит в том, что я не иду на компромисс с миром, я не иду на компромисс с природной привязанностью. И пример того – сам Господь. У Господа было 6 братьев и сестер, 4 брата и по меньшей мере 2 сестры. Мы не знаем точное число сестер, но также у него была мать и отец, который был не природным его отцом. Но в Евангелии говорится ясно в одном месте, что даже его братья, которые жили с ним в одном доме, не верили в него. И как он жил своей жизнью, как Назарей перед Богом Отцом? Как он чтил свою мать, которая не знала до конца, кем он является, и своего отца, который ему и не отец, который действительно не знал, кто он такой, и его братья, которые не верили в него? Почитайте Евангелие. Это прекрасно, это замечательно. Это совершенное равновесие. Он любил их, он чтил их, и он никогда не шел с ними на компромисс, ни разу. Это прекрасно. Я вам прочитаю пару стихов, которых нет в плане. 12 глава Евангелия от Матфея, там история, где Господь был в доме, они пришли и сказали ему: «Твоя мать и твои сестры и братья ждут возле дома, они беспокоятся о тебе, что тебе нечего кушать». И вы знаете, что Господь ответил на это? Он сказал. Он указал на тех, кто был с ним в доме. И он сказал: «Вот мои мать, братья и сестры, те, кто исполняют волю Божью. Они мои матери, мои братья и мои сестры». Он не чтил своих природных родственников? Нет, он чтил Бога. Он чтил Бога, но он считал братьев и сестер прообразе сейчас, потому что это было до его смерти и воскресения. Он считал этих людей его настоящей семьей. Так он думал. Я вам хочу привести 3 стиха. Матфея 10:37 говорится: «Тот, кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. И тот, кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня». Этот стих, наверное, все мы скажем: «Хорошо, у меня это есть, без проблем. Я люблю свою семью, но я люблю их не больше, чем Господа». Но давайте посмотрим дальше. Другой стих. Лука 14:26. «Если кто-нибудь приходит ко мне и не ненавидит собственного отца и мать и жену и детей и братьев и сестер, и притом даже собственную душу, жизнь, он не может быть моим учеником». Теперь у нас проблема. Конечно, мы должны применять это надлежащим образом. Он не говорит нам просто ненавидеть кого-то из них как людей. Он не имеет в виду, что вам нужно ненавидеть отца или мать как личности. Нет, дело не в этом. Он имеет в виду, что если мне нужно сделать выбор, если мне нужно сделать выбор между Богом и между Божьим движением и между благовестием и моими родственниками, я уже выбор сделал. И я ненавижу все, что удерживает меня от исполнения моего обета Назарея. Я ненавижу не людей, а то, что удерживает меня от исполнения моего обета Назарея. Есть еще один стих. Матфея 8:21-22. А другой из учеников сказал ему: «Господь, позволь мне прежде пойти и похоронить своего отца». Господь призвал его, чтобы он следовал за ним. Он сказал: «Да, я последую за тобой, но только дай мне пойти и похоронить моего отца». Это звучит как очень разумная просьба. Все бы из нас сказали: «Да, конечно, давай, давай, иди похорони отца, потом догонишь меня». Но Господь так сказал. «Господь, позволь мне прежде пойти и похоронить своего отца». Но Иисус говорит ему: «Следуй за мной и предоставь мертвым хоронить своих мертвых». Снова я говорю, не нужно попадать в разум и применять это все природно. Он не говорит, что не нужно ходить на похороны отца. Он говорит о том, что нужно сделать выбор. Сделай выбор. Вы позволите природным привязанностям удержать вас от того, чтобы следовать за Христом. Позволите им удерживать вас от участия в церковной жизни. Некоторые из-за своей природной привязанности не идут на полновременное обучение или еще что-то, на студенческое обучение, просто из-за своих природных привязанностей. Я не сужу никого, но я считаю, что в Библии ясно говорится об этом. Нам нужно быть назареями. И это зависит от вас, будете ли вы назареями или нет. Я хочу, чтобы мы все прочитали Третий Римский вместе. Третий Римский.
Найдет ли Бог возможность двигаться в этом поколении или нет, зависит от того, есть ли в этом поколении абсолютно посвященные люди. Сегодня нужны полностью посвященные люди.
Что вы на это скажете? Я вас спрошу. Есть ли абсолютно посвященные люди в этом поколении? Вы как-то неуверенно отвечаете. Найдет Бог путь в этом поколении или нет, зависит от того, есть ли полностью посвященные люди в этом поколении. Есть ли абсолютно посвященные люди в этом поколении? Да. Не смотрите на себя. Все это связано с вашим желанием. Это зависит от вашего желания. В Исаии 6 главе говорится о том, что меня очень сильно затрагивает. Я хочу прочитать вам один стих. Я сначала расскажу о истории. В 6 главе Исаии происходит следующее. Исаия видит видение Иеговы воинств на престоле, в славе. И как только он видит Иегову, он говорит: «Горе мне, горе мне! Я человек с нечистыми губами, и я живу среди людей с нечистыми губами. И я видел Иегову воинств». Затем Господь делает что-то. Он берет уголь с жертвенника и касается углем уст и языка Исаии, чтобы очистить его от его нечистоты. И он становится полезным Господу. И сразу же после этого, в конце этого раздела, 8 стих я хочу вам прочитать, Исаия 6:8. «Потом я услышал голос Господа, говорящего: „Кого мне послать? И кто пойдет для нас?“ И я сказал: „Вот я, пошли меня“». Когда Исаия смотрел на себя, он видел нечистого человека. Но Господь ему сказал: «Ты не нечистый». Он был нечистым, но Господь может разобраться с этим. Мы применяем жертвенник. Это обозначает крест. Мы применяем кровь. Мы можем быть очищены от своей нечистоты. И затем, что вы видите в этом стихе? Что произошло с Исаией? Он принес себя. Он предложил себя. Он был готов. Он хотел. И даже Господь как будто бы не знал. И кажется, что Господь задавал вопрос, который я задал сейчас вам. Кого мне послать? Прямо сейчас, в этом поколении. Кого мне послать? Кто пойдет за нас? А вы что скажете? Вот я, пошли меня! Давайте все скажем это. Вот я, пошли меня! Вы должны говорить Господу так. Да, да, вы молоды, да, вам нужно обучение, да, вам нужна зрелость, да, вам нужно знать истину. Мы не говорим об этом. Мы сейчас говорим о другом, о том, хотите вы или нет. И вам нужно сказать ему: Господь, в этом поколении пошли меня. И он сделает это. Вот чего он ищет, вот что ему нужно. Это человек, которого он может использовать. Вот что будет определять, я вам уже сказал. Господь будет использовать молодых людей в этом поколении. Вот кого он будет использовать. Единственный вопрос: вы будете одним из них? Будете? Будете ли вы одним из них? Братья и сестры, не упустите этого. Ради чего вы это упустите? Ради мира? Ради денег, карьеры? Хорошей жизни, комфортной жизни? Вы упустите это ради того? Я надеюсь, что нет. Это очень-очень плохой обмен. Не делайте этого. Давайте дальше читать. Мы должны подняться, чтобы следовать за Господом. Я правильно говорю?
Мы должны подняться, чтобы следовать за Господом в Его нынешнем движении и привести себя в соответствии с Его требованиями с целью быть полезными Ему.
Подняться. Подняться. Чтобы следовать за Господом в Его современном движении. Мне нравится этот стих Даниила 11:32. В 11 главе Даниила говорится о том, что произошло в конце Ветхозаветного века, около 200 года до Рождества Христова в Израиле. Был царь Сирии, который оккупировал Израиль в то время. Его звали Антиох IV. И этот человек, все исследователи Библии согласны с тем, что это прообраз Антихриста. И что Антиох сделал? Вы знаете, что правители делают свои монеты, и вы знаете, что он поместил на своей монете, сразу под своим изображением он написал «Бог выраженный». Я Бог выраженный. И он сделал все, о чем пророчествовалось, что сделает Антихрист. Он осквернил храм. Он установил изображение себя в храме и сказал: «Поклоняйтесь мне как Богу». Это в точности то, что сделает Антихрист. И после этого, согласно истории, для того, чтобы разозлить евреев, он принес в жертву свинью на жертвеннике. Об этом написано у Иосифа Флавия и в нескольких книгах, книга Маковея. И согласно истории, произошло следующее. Произошло восстание. Аллилуйя! Было восстание, которое вела группа Маковеев. Это была семья. Они сказали: нет, нет, ты не Бог. Мы не будем поклоняться тебе как Богу. И вам нужно это прочитать. Никаким образом они не могли нанести поражение этому человеку и его войску, но они это сделали. Они сбросили этого порочного человека, и они восстановили храм. Вот что евреи воспоминают до этого дня, Ханука. Это очищение храма Маковеями. Но суть не в этом. Суть вот в чем. Эти люди, эти Маковеи, вот что говорится в Даниила 11:32. Но люди, знающие своего Бога, явят силу и будут действовать. Вот что должно произойти в конце этого века, когда Антихрист поднимется, когда люди начнут поклоняться зверю и его образу, будут победители, которые скажут: нет. Даже если все это будут делать, я этого делать не буду. И я скажу вам вот что. Их будет немного. Их будет немного. Даже среди верующих их будет немного.
В Б говорится: сменит мир и изменит век лишь небольшое количество людей. Если мы хотим оказаться в верхней комнате, нам нужно помолиться особым образом и сказать: Господь, я готов. Я готов быть в верхней комнате для восстановления Твоего свидетельства. Я готов. Мы находимся здесь не ради какой-то кампании, а для Господнего восстановления. И это восстановление можно осуществить только благодаря конкретному и необычайному посвящению в верхней комнате.
Здесь говорится о первой главе Деяний. Вы знаете, сначала Господь начал с 12 галилеян. Это не было чем-то впечатляющим. Потом их стало 70. И когда мы читаем первую главу Деяний, их 120 человек, которые молятся в верхней комнате. Вот кто был у Господа на всей земле. И эти 120 человек изменили мир, они перевернули мир. Они полностью изменили век, в котором они жили, 120 человек. И в конце этого века будет точно так же. Количество живых победителей, согласно книге Откровения, 144 тысячи. Это очень небольшое число по сравнению с населением Земли и даже с количеством верующих на Земле. 144 тысячи — это сколько? Я вам скажу. 144 тысячи — это достаточно. Это достаточно, чтобы нанести поражение Антихристу, чтобы сбросить сатану в озеро огненное. Это достаточно для того, чтобы вернуть Господа. И это достаточно, чтобы сменить век на век царства. Я хочу быть среди них. А вы? Для этого требуется конкретное особое посвящение. Они молились 10 дней. Особое — это значит не общее. Я не говорю просто: Господь, я себя посвящаю тебе. Это хорошо, это лучше, чем ничего. Но что это означает? Господь, я посвящаю себя тебе. Что это значит? Что это означает для вас? Давайте будем более конкретными. Что это значило для них? У меня здесь 8 пунктов. Что это означало для них? Первое. Отказаться от религии. Они отказались от религии своих отцов. Второе. Они должны были отказаться от своей страны. Они были из Иерусалима и из Галилеи. Они должны были отказаться от своих отношений с друзьями, соседями. Четвертое. Они должны были отказаться в каком-то смысле от своих родственников. Они должны были их оставить. Пятое. Они должны были оставить свои дома. Шестое. Они должны были оставить все, что они нажили. Седьмое. Они должны были оставить свое житие, то, как они зарабатывали на жизнь. То есть мамону. И восьмое. Они должны были рисковать своей жизнью. Вот в чем было посвящение этих 120 в верхней комнате. Может, вы скажете, это цена слишком высокая. Но высокая эта цена или нет, все зависит от того, насколько вы цените то, чтобы быть частью Божьего устроительного орудия в этом веке. Я скажу, это дешево. Если вы действительно увидите, для чего это, вы сделаете это. Вы сделаете это. Даже будете рисковать жизнью. В греческом языке слово «свидетели», которое употреблено в Деяниях первой главе, это мученики. Если я вам говорю, вы будете моими свидетелями, вы скажете «Аминь». А если я вам скажу, вы будете моими мучениками, вы будете молчать. У каждого победителя дух мученика. У каждого, кого Господь использует, дух мученика. Мне нужно идти вперед быстрее, но я хочу вам прочитать пару стихов. Филиппийцам 2:30. Церковь в Филиппах послала брата, его звали Эпафродит, чтобы позаботиться о Павле в тюрьме. И Павел о нем сказал, потому что он за работу Христову был близок к смерти, подвергая опасности жизнь. И в примечании говорится, рискуя, не задумываясь об угрозе для жизни, подобно игроку, бросающему свою ставку. В Деяниях 20:24 Павел говорит, но я считаю свою жизнь ничего не значащей, если бы она была ценна для меня самого, чтобы окончить мой бег и служение, которое я получил от Господа Иисуса, твердо засвидетельствовать о благовестии и благодати Божьей. Деяния 15:26. Там говорится о Варнаве и Павле, людьми, которые подвергали опасности свою жизнь за имя нашего Господа Иисуса Христа. Господь хочет не частичного посвящения. Вы говорите, Господь, я посвящаю тебе следующие 2 года своей жизни. Но подумайте об этом. Если вы хотите прожить 80 лет, то 2 года — это 2,5% от вашей жизни. Господь, я тебя так сильно люблю, я тебе 2,5% жизни отдам. Он хочет 100%. Это конкретное и особенное посвящение, о котором мы говорим. 100%. Не 90 даже процентов. Нам нужно закончить здесь. Я хочу услышать то, что вы скажете. Давайте прочитаем «В» вместе.
В эти последние дни перед пришествием Господа мы должны быть теми, у кого есть великие решения в сердце и великие исследования сердца. Мы должны быть абсолютно посвящены Господу и иметь одно сердце, чтобы любить Его, искать Его, жить Его и составляться им, становясь Его выражением.
Я здесь задержусь пару минут. Это из книги Судей, 5 главы. Что произошло в 5 главе книги Судей? Поражение Сисары от Варака и Аиля. И Сисара потерпел поражение, и Девора, которая также была судьей в то время, она пела песню. И в своей песне вам нужно это прочитать. Есть пара вещей, которые мне очень нравятся. Там говорится, часть ее говорения там: «Вожди вели, и народ добровольно принес себя». Это была часть ее хвалы. И она сказала, в основном было два колена, которые последовали за Деворой и Валаком. Это Иссахар и Завулон. И говоря о Завулоне, она сказала, они презрели свою жизнь вплоть до смерти. Вот победители. И затем, говоря о Рувиме, она сказала, в отделениях Рувима были великие исследования сердца и великие решения в сердце. Там не объясняется, я не знаю в точности, что это обозначает, но я думаю, и вот это мое понимание. Некоторые из народа последовали за Деворой и Вараком, а кто-то нет. Почитайте эту главу. Не все колена последовали. Например, колено Дана не последовало. И она спросила, почему, Дан, почему ты остался дома? Но когда она говорит о Рувиме, она говорит, что там были великие исследования сердца и великие решения в сердце. Я думаю, мы все знаем, что такое исследование. Но я посмотрел это слово в еврейском языке, это слово «решение», это очень интересное слово. Оно означает указ, постановление, ясное доведение до сведения о том, что кто-то должен делать. Сначала были исследования сердца, затем было постановление, было решение, была решимость, что нужно делать. Брат Ли свидетельствовал однажды. У него была такая молитва, я даже бы не назвал это молитвой, это было искание. У него было такое решение перед Господом. Он сказал, если я человек, я должен быть христианином. Если я христианин, я должен следовать путем Господнего восстановления. Что вы скажете об этом? Как это назовете? Великие исследования сердца и великие решения в сердце. Нам нужно это, нам всем это нужно. Для того, чтобы быть людьми, которые сменяют век в этом веке. Давайте прочитаем 4-й римский пункт вместе.
Мы должны сказать Господу, Господь, эти дни являются завершением века. Господь, в эти дни вновь разожги мою любовь к Тебе. Такое посвящение представляет собой посвящение в верхней комнате, посвящение, в котором мы вступаем в брак и оказываемся вне себя благодаря небесному видению Божьего вечного домостроительства.
Хорошо, остальное время мы отведем для того, чтобы вы что-то сказали, и братья скажут нам, как нам действовать.